Если было бы такое условие, наверное, бы все помолились бы, да? Потому что предстояло бы испытание, все бы помолились. Поэтому я хочу сегодня именно об этом событии побеседовать. Значит, третья глава Даниила. Царь Навуходоносор сделал золотой истукан вышиною в 60 локтей, шириною в 6 локтей. Поставил его на поле Деире в области Вавилонской. И послал царь Навуходоносор собрать сатрапов, наместников, воевод, верховных судей, казнохранителей, законоведцев, блюстителей суда и всех областных правителей, чтобы они пришли на торжественное открытие истукана, который поставил царь Навуходоносор. И собрались сатрапы, наместники, военачальники, верховные судьи, военачальники, казнохранители, законоведцы, блюстители суда и все областные правители на открытии истукана, который Навуходоносор царь поставил, и стали пред истуканом, который воздвиг Навуходоносор. Тогда глашатай громко воскликнул: «Объявляется вам, народы, племена и языки, в то время, как услышите звук трубы, свирели, титры, певницы, цевницы, гуслей, симфонии и всяких музыкальных орудий, падите и поклонитесь золотому истукану, который поставил царь Навуходоносор. А кто не падет и не поклонится, тот час будет брошен в печь, раскаленную огнем. Посему, когда все народы услышат звук трубы, свирели, титры, цевницы, гуслей и всякого рода музыкальных орудий, то пали все народы, племена и языки и поклонились золотому истукану, который поставил Навуходоносор царь». Смотрите, во второй главе мы читаем, что Навуходоносор, ему приснился сон. Он его забыл и призвал всех гадателей там вавилонских, всех тех, которые умели там по их понятиям толковать сны, чтобы они ему растолковали. Но не нашлось никого. А сон сам забыл. Или если не забыл, то нарочно не хотел его открыть, вот этот сон, для того, чтобы проверить вот этих гадателей, правильно ли они будут толковать или нет. И сказал им: вы сейчас угадайте, какой я сон видел, а потом толкуйте мне. Если нет, будете изрублены в куски. Но ему говорят, что это же невозможно. Ты нам скажи, что тебе приснилось, потом мы тебе будем толковать. Он: нет, так не пойдет. Вы только выгадываете время. И вы хотите оттягивать ответственность свою. Если не откроете мне и сон, и толкование, то я понял, что вы обманщики. Вы вообще не можете толковать. И таким образом вышло такое повеление. И знаем, что только один Даниил, когда он пребывал в посте в молитве с друзьями своими, он пришел к царю и истолковал его. И когда Даниил истолковал ему сон, то Навуходоносор пал ниц пред Даниилом. И 48 стих 2 главы говорит так: «Тогда возвысил царь Даниила и дал ему много больших подарков, и поставил его над всею областью Вавилонскую и главным начальником над всеми мудрецами вавилонскими». Что хотел этим сказать, дорогие братья, сестры, молодежь? Когда царь увидел руку Божью, что Даниил действительно и сон ему рассказал, и толкование сказал, он, конечно, был тронут очень, но дело в том, что он не прославил Бога, а вот прославил вот этого человека, который ему растолковал. Вот возвысил царь Даниила и дал ему много подарков и так дальше. То есть царь не понял еще ничего, Хотя он понял, что это может только сделать Бог Даниила, растолковать и узнать этот сон, это он понял. Но сам в себе он этого Бога еще не признавал. Теперь смотрите, в третьей главе мы читали про истукана. Теперь оказывается, тот, что ему было растолковано Даниилом, что золотая голова – это ты, серебряное – другое царство, медное царство, железное царство. В общем, он растолковал ему этот истукан, который видел сам Навуходоносор, сон видел. Теперь этому человеку пришло в голову, а если я сейчас сам сделаю такой истукан, и пусть люди все поклоняются ему. То есть здесь мы можем усматривать, что Навуходоносор еще совершенно не понял святого Бога. Он его совершенно не понял. А вот замыслил, сейчас я поставлю большой истукан, 60 метров, да, 60 локтей вышина, это 30 метров примерно. 6 локтей ширины, это 3 метра ширины, и вот такой истукан он поставил. Поставлю такой истукан, и там повеление такое, чтобы все ему поклонялись, этому истукану. Что он хотел этим сказать? Он фактически тот образ, который он сам видел, теперь облёк в символ вот этого истукана и сам поставил его. Там он увидел сон, а теперь он этот сон взял, ну, превратил его в образ, чтобы видно было действительно вот этот истукан. И что он преследовал, дорогие дети Божьи? Он преследовал вот какую цель. Если я поставлю вот этот истукан, если я заставлю всех людей моего царства поклоняться этому истукану, я добьюсь единой религии в моем царстве. Если добьюсь единой религии в моем царстве, тогда мое царство устоит. Если же этого не будет, тогда мое царство может разделиться, раздробляться, каждый народ будет поклоняться своим божествам и так дальше. А если я вот такого поставлю и заставлю всех поклоняться вот этому образу, истукану вот этому, тогда я добьюсь своей цели. Тогда мое могущество, царство будет крепким и как бы нерушимым царством. Но он добился единой религии. Кто скажет, какая разница между религией и верой? Разница есть? А? Так. Да. Да, наружное, да? Наружное служение. А вера – это внутреннее и духовное служение, с одной стороны. Еще. Угу. Ну да. Религия характерна тем, что она учит, что нужно задобрить божество своими стараниями. То есть мы должны стараться задобрить божество, которое, может быть, разгневалось над нами, язычники так поступали, вот, что вот нам нужно что-то делать для Бога, чтобы он был благосклонен ко мне, к нам. А вера, наоборот, она принимает то, что Бог для нас сделал. Значит, религия, она учит, чтобы мы делали для Бога, чтобы спастись. А вера учит, что Бог для нас сделал, чтобы нам спастись. То есть Христос пришел на эту землю, и Он, так сказать, принес эту живую веру на эту землю. и пострадал, все сделал, нам фактически абсолютно ничего не нужно добавлять к тому, что сделал наш Господь для нас. Это чистая вера. А религия всегда требует, чтобы человек что-то сделал для божества, для того, чтобы задобрить, значит, умилостивить его, чтобы оно было благосклонно к нему. Религия, дорогие друзья, это я как-то уже на курсах вот этим вопросом занимался и нашел такое определение. Религия – это изобретение дьявола, сатаны. То есть изобретение человека, который вдохновлен дьяволом для того, чтобы, ну, ложно успокоить человеческую совесть. Религия, она до некоторой степени успокаивает человека, да? И, но только ложно успокаивает. Тот же самый язычник, который верует в своих, ну, рукотворенных богов из камня, дерева, там, железа и так дальше, он этим божествам верит, да? Но у него иногда, если есть неудача, или там на охоте, что-то такое, на войне, тогда он думает, наверное, божество, которому я поклоняюсь, разгневалось на меня, и я должен этому божеству какую-то жертву принести. Понятно, да? И доходило до того, что они жертвовали своими собственными детьми. Самое драгоценное они приносили вот этим, ну, в Библии написано Молох. Израильский народ то же самое делал, то, что языческие народы делали, они приходили и приносили своих детей этому божеству, Акаронскому, кажется, Молоху. Там тоже такой истукан был сделан, руки протянутые, а в чреве там горел огонь. И вот этот ребеночек должен, нужно было положить на эти руки, а потом, чтобы огонь его пожирал, значит. Они этому Молоху приносили жертву. Это страшное дело. Даже про монахию сказано, что он это дело сделал. Вот это религия. Религия обманывает человека и ложно успокаивает человеческую совесть. А вера, она дает подлинный покой. Подлинный покой. Мы читаем о Авеле и Каине, да? Значит, они оба приносили жертвы. И Каин приносил, и Авель приносил. Но эти жертвы были совершенно разные. Там Авель принес от стада своего, и это было благогодно Богу. А Каин принес от поля своего то, что он заработал своими руками, вырастил, и принес Богу. То есть он принес Богу плоды своих собственных усилий. Вот это он принес, и поэтому она была отвергнута. Начало религии именно в том заключается, что человек старается своими усилиями добиться божеской такой высоты, добиться благосклонности у Бога. Он своего, да, но он принес, как Макинтош говорит, жертву кровную. Значит, он как принес этого агнца, и он уже тогда понимал, что если, ну, как бы иметь благосклонность от Бога, ему нужно принести не труды и своих трудов, а то, что заместитель, ну, замещает меня. То есть это животное, оно уже умерло, и вот эту кровь он принес, и поэтому это было принято. Хотя... Как? Да, он мог бы у Авеля взять, если надо было бы его. Ну, так попросить можно было. Но дело в том, что он принес, ну, от своих трудов. Это факт. Да. Одел их сразу, да. Да. Угу. Да. Ну, как бы там ни было, но Библия пишет о том, что это было отвергнуто, значит, жертва, это было принято. Есть даже разница в понимании, в толковании этого места. Некоторые, как Макинтош, он именно обращает внимание на то, что Авель принес кровную жертву. Поэтому была принята, а Каин нет. И другие же говорят, ну, в третьей главе первого послания Иоанна написано, почему он убил его? Потому что он был от лукавого. Дела его были злые. Значит. А вот вникнуть полностью в этот вопрос, почему так это было, нам абсолютно не дано даже. Мы не можем понять. Одни родители в одной семье выросли, а один, значит, был злой, другой был добрый. Это очень трудно. Ну да. Хорошо. Возникновение религии, оно всегда на почве, можно даже сказать, суеверия. Она возникает не верою, или же в области веры, в области суеверия. Я недавно читал возникновение религии там, в Вавилоне. Это тоже ж было. Оттуда все идет. Вот это самое возникновение различных религий. Это от Вавилона. Был такой Нимрод. Это был сын Хуша. О нем сказано, что он был сильный зверолов перед Богом. Теперь, когда... А у него была... жена, очень, говорят, красивая, история передает, Семирами. И вот, когда он как бы защищал народ от этих диких зверей, ему это засчитали за благодетель. Значит, он стоял за народ, чтобы народ защищать от этих диких зверей, и поэтому, когда он умер, ну, стали почитать его за божество. Он умер. Вот даже вот его жена провозгласила вот такое, что ага, это значит божество, которому нужно поклоняться. И стали поклоняться вот этому уже умершему Нимроду. А в те времена верили в перевоплощение душ. То есть человек сегодня живет в одном теле, а потом умирает, и он опять же придет на эту землю и будет жить в другом, или человеке, или же в каком-то животном. Значит, перевоплощение душ, это может быть до тысячу раз, как они, это индийская вера такая, и Будда, там очень много восточных верований, они почти что все веруют в перевоплощение душ. Теперь, значит, каким-то таинственным образом, как предание говорит, этот Нимрод во втором воплощении как бы жил в собственном сыне, родившемся от Семирами, от его жены. Значит, таким таинственным образом он еще раз пришел на эту землю в сыне, и вот теперь стали поклоняться не Нимроду, а стали поклоняться уже вот этой матери с сыном. Матери с ребенком. И вот это настолько она вникла, как бы вникала в сознание людей, что везде можно было в древности увидеть матерь с этим с ребенком в руках. А потом, когда христианство пришло в Египет, там в Азию, в Европу, просто это перешло, что Мадонна с этим младенцем, их тоже фактически поклонялись и Марии, и поклонялись вот этому младенцу. Так возникает религия. До сегодняшнего дня католическая церковь поклоняется Марии как посреднице между нами, между грешниками и матерью. Мария является, значит, посредницы между грешником и Христом, а Христос посредником между грешником уже через матч с Отцом. И таким образом она достойна поклонения. И на сегодняшний день это дело практикуется, значит, в этих самых католических церквах очень строго. Был такой Второй Ватиканский собор в Риме, и который этот символ веры укрепил. Матери нужно поклоняться, Марии. Вот смотрите, и суеверие, и дела закона рождают религию. И вот этот Новоходоносор одним махом хотел насаждать такую религию, которую, чтобы все народы поклонялись одному божеству, и тогда его, значит, царство укрепится. Теперь находились все-таки люди в Сидрах, Месах и Авдинаго, которые должны были явиться тоже на это, наверное, зрелище, можно сказать. Ведь все там собрались. Мы можем сказать, что, конечно, были там у него и люди, которые должны следить за всем этим порядком, по-видимому, ну, не как в наши времена НКВД, там КГБ, ФСБ, но там были люди, которые должны были, конечно, следить за этим делом и докладывать. И, конечно, когда эти трое юношей, сколько им примерно было лет, скажите? Сколько? Около 30? Они были поставлены, да. Но Яков Крекер, там один автор другу говорит, когда они были взяты в плен, им было по 14 лет. 3 года проучились, им стало 17 лет. А потом они были поставлены над, ну, там, территорией Вавилонской вместе с Даниилом. И сколько они там уже там прослужили, это неизвестно. Ну, что, 20-25, можно сказать. Они были уже совсем взрослыми людьми. Так, да? Вот. И оказалось, что вот трое юношей, они сказали решительное «нет». Вот что хотелось бы и нам сказать, вот молодежь. Если вы с малых лет, то есть с этого вашего возраста, в котором вы сейчас находитесь, если вы сегодня уже возьмете направление пути вашего, правильный путь, чтобы сказать решительное «нет» всякому проявлению греха, всякому злу, которые тут встречаются вам на каждом шагу, тогда, конечно, вы правильно избрали, и Господь благословит вас, и Господь поможет вам. Если у вас будут колебания, и если вам кажется, да можно чуть-чуть там смягчить это дело, может быть, можно обойти вот такие, ну, острые углы для того, чтобы не споткнуться и так дальше. То есть немножко приспособиться к этому миру. Дорогие друзья, вы не устоите потом и в большом. В самом малом вам нужно взять правильное направление и сказать решительное «нет» всякому проявлению зла. Скажите, в чем это может проявляться в наше время, вот сегодня? В чем оно может проявляться? Всякое зло, которое ему нужно сказать «нет». Ведь вы все хотите быть членами церкви, да? Большинство из вас уже покаялось. И вы обязательно когда-нибудь заявите, чтобы быть и членами церкви, правда? Будет такое. Какими вы хотите войти в церковь? Такими решительными, как вот эти юноши, или же поверхностными, которые можно как бы направлять в любое направление ложных учений, ложных понятий, греховного пути и так дальше. Какими вы хотите быть? Казалось бы, ответ ясен, да? Ну, а какие вы встречали уже на вашем пути какие-либо препятствия, которые ставит дьявол и сатаны, где вы могли, ну, избрать, да или нет? Какие вы встречали препятствия, когда вы должны были сказать «нет», «не пойду», «не могу»? Были у вас такие препятствия? Ничего не было, да? Все гладко и хорошо. Никаких. Мы были в одном месте, там один брат уже пожилой. Он хотел переходить из регистрированной церкви к нам. Ну и потом, когда мы с ним беседовали дома, он говорит так: знаете что, если мне придется пострадать за имя Иисуса Христа или умереть, я буду согласен. Но если меня будут пытать, и мне придется, ну, испытать очень много таких физических болей, там я не знаю. С одной стороны. А потом он рассказывал, что это было в Казахстане, что по всем заводам требовали подписи в поддержку ихнего президента. Как его там? Назарбаева. А тот хитрый такой, он заранее, ну, хотел заручиться, чтобы ему быть на втором сроке, еще срок не истек, а он везде, по всем предприятиям, значит, Казахстана, вот такую поддержку его. Если кто не подпишется, рассчитаем с завода. Ну, я говорю, и как, говорит, взял и расписался. Я говорю, видишь как, вот это, кажется, мелочь, да? Ты не устоял. А там ты говоришь, как? Да. Это не важно, он сказал, так и так будет уже. Он уже себе гарантию досрочно взял себе. Ну, как бы там ни было, но вот этот человек в этом плане не устоял. Он говорит, да, значит, я немножко там это самое, ну, подумал, ну, рассчитает, а что буду делать, ну, взял, расписал. В такой мелочи, да, ну, не устоял. А говорит, умереть за Христа, это я согласен. Тогда надо сперва доказывать маленькую вот верность, а потом уже за большие взяться, правда? И поэтому очень трудно иногда, ну, как бы сказать «нет» общественному мнению. Не могу и не буду и никак. Очень трудно иногда это сказать, а нужно. Если искренне верующий, он во всех мелочах сперва подумает, а потом даст согласие. А если нельзя, он скажет «я не могу». Не могу. По своим убеждениям я не могу. И поэтому были очень многие такие, ну, как бы, испытания в наше время тогда. Одному брату сказали так: или тюрьма, или уезжай в Германию. Он подумал, а зачем мне эта тюрьма, и поехал в Германию. Испытание такое, да? Или же тюрьма, или благополучие в жизни. Избрал второе. И таких пунктов можно сказать очень и очень много. Очень много. Может быть, все-таки вспомните из вашей практики, где вам пришлось противостоять общему мнению. Ну, дело в том, что, может быть, его и не посадили, ему нужно оставаться было верным на то место, куда Бог его поставил. Здесь не Германия, а верность, куда его Бог поставил. Господь поставил его пресвитером церкви. А теперь ему это предложение. А если Господь поставил его пресвитером, значит, он должен в этом плане быть верным, чтобы вот что бы то ни стало быть им. Это не Германия тут, что там грех в Германию ехать, а неверность тому служению, которое Господь носит. Как? Его же не отправляли. Выбор. Хочешь в тюрьму, хочешь в Германию. А потом он сам подал заявление, документы и уехал. Его не выдворяли. Да, это очень серьезный вопрос, чтобы нам оставаться верными именно на том месте, где Господь нас поставил. Не могу. Значит, на одном колхозном собрании, это еще в сталинские времена было, значит, было, ну, профсоюзное или там собрание, колхозное собрание было, нужно было как бы решить вопрос. Там одного человека они его обвинили в том, что он является, ну, противником советской власти. И приговорили его к расстрелу. Теперь вот это колхозное собрание должно было дать свое согласие. И когда председательствующий спрашивает, вы все согласны с тем, чтобы вот этого человека расстрелять, прошу встать. Все встали. А один говорит, он был верующим, а меня вычеркните из этого списка. И когда он так заявил, его ночью забрали, самого расстреляли. Только из-за того, что он по совести не мог встать, чтобы этого человека расстреляли. Понятно, да? Но это же ясный вопрос. А как можно же было? Можно было там, ну, кое-как чуть-чуть подняться и не подняться там, ну, чтобы никто ничего не понял. Он открыто заявил, меня вычеркните. Если бы он даже сидел бы, ничего бы не сказал бы, может быть, прошло бы, может быть, не заметили бы, но он открыто заявил, меня вычеркните, я не могу. Вот как раз вот это, верность Богу, это хотелось бы, чтобы мы с вами это научили с самого ну, молодого возраста. Я все равно уверен, что вам уже очень много раз пришлось сталкиваться с препятствиями, где вам нужно было решать, да или нет. Я это точно знаю. И вот вы еще встретитесь с этим делом. И как вы будете реагировать? Что вы скажете? Или же компромисс сделаете со своей совестью? Так. Или же конкретно заявите, вот этого сделать я не мог. Вот эти юноши, они конкретно и сказали, нет, не можем. Нас научили, отцы наши, поклоняться единому Богу, поклоняться Иегове. И никакому человеку и никакому предмету. Это нас научили, и поэтому мы этого сделать не можем. Так вот это ихняя была такая позиция, твердая позиция, не можем. И это правильно. Но оно несет иногда, ну, большие последствия, когда люди так поступают. Большие, значит, последствия. И, ну, последствия неположительные для этой настоящей вот этой жизни. Если мы с вами сегодня не решимся вот такой конкретно занять позицию, да, мы будем поверхностными христианами. Вот куда ветер дует, туда мы и поехали. А нам придется с вами против ветра идти. Большинство, ну, нашей жизни, в большинстве, значит, годы нашей жизни, они были так устроили, что нам пришлось против ветра идти, против течения плыть, против общественного мнения плыть. И все. Тот же самый вопрос сотрудничества с КГБ стоял всегда перед нами. Сотрудничество. И очень возможно, что из вас кого-нибудь уже вызывали по этому поводу и предложили вам сотрудничество с теми, которые бы доложили бы в делах церкви. Очень возможно. Вот. Что вы скажете на это дело? Могу ли я это сделать или не могу? И были такие, которые соглашались сотрудничать. Потом открывались уже, когда уже многие годы прошли. Таким образом решать нужно сегодня, какой я хочу быть христианин. А на последствия не взирать, не смотреть. Последствия будут за Богом, за Господом. А наше дело с вами решительно занимать позицию правильную по отношению к Богу и по отношению к этому миру, по отношению к греху. А последствия оставляем за Господом. Это самое правильное такое решение, позиция настоящего христианина. Вот. Ну, когда они не согласились, мы видим и знаем из этого повествования, с третьей главы, тогда, ну, Ходоносору было доложено, вот ты поставил вы их начальниками и так дальше, и докладываем тебе, что они стоят, не поклоняют. Все поклонились, падают ниц, а они стоят, все трое. Царь рассвирепел. Изменилось лицо его, вид лица его, и он в ярости своей призвал их и начал их испытывать. Вы что, с умыслом ли вы это делаете? Или же вы что-то не допоняли, а опять вот такое решительное исповедание веры, да? Нет, царь, мы не будем поклоняться твоему истукану, мы поклоняемся истинному Богу, и мы, хотя Бог может избавить от твоей руки, но если даже не избавит, но поклоняться твоему истукану мы не будем. Какая решительность, да? С умыслом ли вы это сделали? Оказывается, да, с умыслом. Мы знаем последствия, мы знаем, что этот огонь для нас приготовленный, но поклоняться твоему истукану мы не можем и не будем. Ну, тут еще больше, значит, как бы зло этого Навуходоносора, и он рассвирепел и, ну, дал приказ их бросить. Если мы посмотрим, дорогие друзья, на историю церкви, тогда таких царей, можно сказать, которые, ну, гнали церковь Божью, было очень много, очень много. С самого начала такой Нерон был. Вы, наверное, читали, да, про него, да? Это ужасный был человек. Он сам зажег этот Рим для того, чтобы ему посмотреть на пожар, а потом, как поэт описывает пылающий город. И для этой цели он его велел зажечь этот город. И кажется, 14 кварталов города Рима сгорели. А он стоял на вышке и посмотрел на этот пожар, и потом он сочинял стихи, ну, как бы пылающий вот этот город, значит. И потом все-таки на него было такое подозрение, что это он сделал от народа, и потом он начал находить выход из положения и обвинил христиан в поджоге города. И вот этих христиан страшно мучили ни за что. Он придумывал там и там в этих колизеях, там цирки были, там звери, зверям были брошенные. Некоторых даже он привязывал к столбам в своем саду, обливал смолою, зажигал, и это были живые факелы, которые освещали его парк, можно сказать, христиане. Это было там все описано. Очень много других таких свирепых Неронов было. Домициан был такой, он был сыном Веспасиана и родным братом Тита, который взял Иерусалим. Домициан, он как раз Домициан, он выслал апостола Иоанна на остров Патмос. И он очень сильно гнал христиан. Очень жестоким человеком был. И он был человек, который всех подозревал в том, что готовится покушение на него. И он однажды записал в своем блокноте, там бумажка у него была, записывал имена тех, которые подлежат уничтожению и которых он подразумевал или подозревал их предательстве, что именно на его покушение. И однажды ребенок играл, и эту бумажку вытащили из-под подушки, и она валялась, и жена этого Домициана нашла эту бумажку и к своему ужасу нашла свою собственное имя в этом списке, которых он хотел уничтожить из-за подозрения, что они покушение на него готовят. И когда она прочитала свое имя в этом списке, тогда она начала принимать меры, наняла там других и сама убрала своего супруга как римского императора. И он умер. Значит, сколько их таких? И Диоклетиан был, это в третьем веке уже. И сколько их было в наше время, в средние века. В средние века там была инквизиция, которая уничтожала истинно верующих людей, которые как решительно могли сказать слово, что мы не согласны с учением католической церкви. Например, католическая церковь, она учила, что когда совершается вечеря Господня, хлеб превращается в действительное тело Иисуса Христа, вино превращается в действительную кровь Иисуса Христа. А вот это выражение «сие творите в мое воспоминание» католической церковью полностью отвергалось. И все люди, которые говорят о том, что сие творится мое воспоминание, они были подвергнуты анафеме, проклятию, и их, можно сказать, пытали и уничтожали. За три слова, если христианин все-таки их произносил, сие мы творим его воспоминания, за эти слова только он был сожжен на костре. Понимаете, вот как? А все-таки христианин не мог иначе. Я не могу не сказать вот эти слова. И не нахожу, чтобы вот это хлеб, чтобы это было действительно тело Иисуса Христа, чтобы это вино было действительно кровь Иисуса Христа. Не могу, так не написано. И вот нужно было решительное «нет» говорить. И вот царь, конечно, готовил этим людям, огненную печь. Но здесь мы видим вот что за то, что они так решительно могли сказать свое мнение, они были брошены в огненную печь. И оказалось, что те люди, которые их бросали, которые должны были их туда, их огонь, может, уничтожил. А те, которые были брошены туда, они там входили в этой огненной печи, и огонь не тронул их. Таких людей, то есть, когда человек, как Навуходоносор, идет по стопам или по следам своих собственных страстей, тогда он принимает безумные решения. И эти безумные решения, они были во все века. Вспомним только этого Амана, который готовил дерево для того, чтобы повесить Мардохея. Да? За что? За то, что не поклонился ему. Все поклоняются Аману, когда они ходят к царю, никто не задумывается этому делу, а Мордехай, он был евреем, и он не мог этого сделать, поклоняться человеку, он этого не делал, а тот рассвирепел и дал волю своим страстям, ну там посоветовался со своими, что делать? Да вот повесить этого Мордехая на дерево, строй ему. Он не знал, что он сам попадет туда, на это же самое дерево. Но если люди, ну, свои страсти дают вольный ход, тогда они могут страшные дела сделать. Это был Аман. Саул своим страстям дал волю, преследовал Даниила. За что, спрашивает? Ни за что. За то, что пили ему, значит, 10 тысяч, а Саулу только 1000, значит, из филистимлян. И вот тут такая вкралась зависть и зло на Давида, и вот давай его последовать. Много было таких людей, которые в силу своих, ну, страстей принимали вот такие безумные решения. Теперь Навуходоносор бросает их в печь. И думал, с этими людьми навсегда покончено. Конечно, это его были его мысли. Но оказалось, что когда он посмотрел устье печи, он посмотрел и видит четверых. Спрашивает у вельмож своих, не троих ли мы бросили? Так, царь, вовеки живи. А я вижу четверых, а четвертый похож на Сына Божьего. И когда вот это так случилось, он остановился в своем безумии и возвал к ним, к Сидраху, Месаху и Авдинаву: «Выйдите из печи», и они вышли. То есть силы мира себе ограничены. Они могут много зла сделать, но не имеют полную свободу. Бог ограничивает силы этого мира даже в этом плане. Они вышли оттуда, и не было, ну, никакого ожога, ничего не было незаметного, даже волос с головы, значит, не был попален, ничего не было. Поэтому так вот Господь допускает, дорогие друзья, гонения, страшные гонения, но Он ставит и предел вот этим силам этого мира, ставит предел. Иногда Он допускает, что дети Божьи умирают, да. А другой раз он чудесным образом их спасает. Марцинковский однажды сказал, что в тюрьме с Богом, в тюрьме как свобода, а без Бога на свободе – это тюрьма. Значит, в тюрьме с Богом – это есть полная свобода. Там находишься и знаешь, что ты там сидишь не за преступление какое-то, а за то, что ты в Бога уверовал и принципиально учил людей этому пути, узкому пути, и ты спокоен, свобода. А на воле иногда, значит, без Бога, тюрьма, то же самое. Сколько людей, они, которые ходили, или которые, ну, на компромиссы шли с этим миром, они потом мучились, невозможно. Невозможно. Даже один неверующий, ну, бывший НКВДшник, я, наверное, уже рассказывал, его жена была верующая, это было на Дальнем Востоке. И вот он своей жене однажды, он неверующий, уже он был очень болен, видно, что он должен отойти в вечность, сказал своей жене, чтобы она позвала братьев к нему. Она так и сделала. Братья пришли к нему. Ну и начали беседовать и говорить: ну а в чем у тебя проблема? Что ты нас позвал? Как ты живешь? Он говорит: знаете что? Я в НКВД работал раньше. Ну и что ж, братья говорят, ну и работал. Ну да, говорит, а я же был исполнителем приговоров. Ну и что же? Ну и как? Ну, порастрелял, наверное, человек 5. Он говорит: нет, их там большущее количество. И вот Я не могу забыть один такой случай. Сидел один брат верующий, которого довели уже до того, что он уже ходить не мог. Переломали ему там ноги и руки, и все. Он был полным инвалидом, но он был верующим. Правая рука у него еще действовала. И вот я не могу забыть одну сцену такую. Однажды я велел, чтобы ко мне привели вот этого человека верующего. Мне нужно его сломать. Принесли его, посадили на стол. И он посмотрел на него и говорит: «Ты знаешь, что мы сделали? Мы оставили тебе эту правую руку для того, чтобы ты расписался в том, что ты виновен. Только для этой цели мы оставили тебе правую руку. Возьми, распишись». Он говорит: «Вы знаете что? Вы оставили мне правую руку для того, чтобы я вас благословил». И поднял эту правую руку и благословил вот этого человека страшного, а тот взял и тут же его расстрелял. Вот эту сцену, говорит, я никогда забыть не могу. Что мне теперь делать? Этот человек меня благословлял, он желал мне добра, а я взял и расстрелял его. Там остальные, я всех прострелял, там другой. А вот этот случай не уходит у меня с памяти никак. Ну да, теперь уже ничего не возвратишь, но ты можешь покаяться перед Богом за все твои злодеяния, которые, и Бог может тебе простить. Но он не принял, в общем, неизвестно. Я спросил у Михаила Ивановича, который рассказывал этот случай, он покаялся, ничего неизвестно. Наверное, он не покаялся. Видите, ну какой человек, который настолько много грешил и тяжесть греха чувствует на себе, он обычно говорит: «Но для меня спасения нету, Бог меня никогда не простит». У меня был такой случай, когда меня везли с Барнаула в Анжерку, один тут местный милиционер надел наручники на мои руки. Значит. А мне тогда было 62 года уже. Наручники одели, и мы так ехали в вагоне, долго рассказывать. Или же вы помните это? Я рассказывал уже, да? Нет? Ладно. Значит, в Барнауле, сразу, когда я вышел, он меня приветствует, значит. «Ну, Борис Яковлевич, я с тобой шутить не буду. Я стреляю с правой и с левой руки одинаково, и будет плохо, если в твоем теле будет лишняя дырочка». Ну, я говорю, я тоже шутить не буду, мне уже 62 года, да, еще хромой, я бежать не собираюсь, так что, наверное, не придется тебе стрелять. Ну, примерно так я ему сказал. А потом везли меня. Значит, наручники одел, вагон, ну, там, купейный вагон, взяли купе, но наручники одел. И привязал меня к этой стоечке, там, где столик, там цепь еще, ну, наручник не так, а в середине там цепь, туда привязал меня. Угу. Ну, я так сижу. А потом ночью надо же ложиться, ну, лезть на вторую полку. Я говорю, я ж не могу, а наручник. Ну, снял, залез. А потом он мне опять их одел, эти железные наручники, и привязал к верхней полочке там. А они же двое, а я один. Это же ясно, что это глупость. Ну ладно, пролежал я так эту ночь. И потом я этого человека встретил здесь, на воле уже, когда вышел оттуда. Это было в начале. Владимир Яковлевич мне однажды в вагоне говорит: «Слушай, этот, как его? Швырков». Он говорит: «Швырков здесь». Я говорю: «Как?» А я его забыл уже немножко. Он сидит там в кожаной тужурке. Ага, думаю, ладно. Я сейчас должен его подкараулить его. Смотрю, сидит и дремит. Сейчас я стою и думаю, сейчас он должен выйти там. Все, он войдет, он курить они ходят. Я там его подкараулил. Смотрю, пошел. Он меня не заметил. Я тогда сразу туда, не в тамбур, а где, против туалета, и стою около окошка. Теперь он должен зайти, и тут я его задержу. И когда он открыл дверь, посмотрел на меня и быстро туда в вагон. Я говорю, подождите, я, кажется, с вами знаком. Да, 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 говорит, мы знакомы. И в окошко смотрит, в глаза не может смотреть. Я смотрю, он в шоке. Но не может найтись, чтобы что-то сказать. Но я думаю, ладно, надо отвести разговор. И говорю, я с твоим папой был в больнице, то есть я его там видел, он очень болен. Ну как у него состояние? Я отвлек разговор, чтобы он его... Да, говорит, я как раз еду в Новосибирск, на там платная есть это, поликлиника, и я хочу его туда устроить. Ну, немножко так разговорились, я смотрю, успокоился. А потом я ему этот вопрос все равно задал. И говорю, Христос все-таки любит тебя. Вот. Он предлагает тебе спасение. Не, для меня этого нету. Ну, как тот, который был исполнителем. Нет, для меня этого нету. Я афганец, я там то-то делал. Нет. Я говорю, как раз для таких Христос и пришел, чтобы тебя и прощать, и принять. Не. Ну, а потом, когда я задел вот эти наручники, он говорит, что кемеровские чекисты ехали с нами в вагоне, и я должен был поступать по всем правилам, и поэтому я тебе надел наручники. А потом я встретил второго, который с ним был, ну, он двое меня везли. Он здесь живет, наверное, еще до сих пор, Рома, татарин. Он как-то ко мне пришел на... А? Фамилию я не знаю. Ну, вот, который горел. Да, вот он там. Он однажды пришел к нам на беседу с женой вместе. Мы сели в зале, начали беседовать. У него Коран, у меня Библия, значит, он немножко выпивший был. И потом, в конце концов, я спросил у него, слушай, Ширков сказал, что с нами там ехали кемеровские вот эти чекисты, и вы должны были со мной поступить так это, по всем правилам. Он говорит, да врет он. Никаких там чекистов не было. Он такой, говорит, человек. Поэтому наш Аллах его сразу и убрал оттуда, выгнали его из милиции. А ваш Христос, он несправедливо. Вот наш Аллах, вот он его сразу понял, что он такой. А я ведь до сих пор, говорит, работаю. Значит, он же татарин, значит. Ага. А вот это он сразу убрал. Ну, я говорю, я понял все. Так что не было никакой нужды там это делать. Ну, он такой был человек. Вот. Так что это, конечно, ну, всегда как-то люди делают очень много зла, а потом все равно им очень неудобно. И перед Богом, перед совестью они уже не могут быть спокойными. Даже неверующие люди, они не могут быть спокойными в совести своей, когда они много зла наделали. Не могут быть. И они тогда и признаются, и иногда, ну, каются. Я же говорил уже на собрании, что один мэр города покаялся там на западе где-то. Вот. И потом он искренним верующим стал, и потом теперь встает вопрос, чтобы его рукоположить на служителя. А был мэр города. Сначала он спрашивал у братьев. Ну, он спрашивал у братья, что теперь мне делать-то? Я же там не могу теперь работать. А братья ему тоже сказали, ну, конечно, ну, там продолжительно ты это не можешь. Ну, там сейчас улаживай там все, или же передашь кому-нибудь, а потом уже, значит, уйдешь оттуда. И он так и сделал. Он оттуда рассчитался, но сейчас, не знаю, даже сказали, кем он работает, но я забыл, кем. Ну, в общем, простым рабочим работает. И искренним таким стал. Но он не был, можно сказать, гонителем, может быть. Может быть, и было немного у него. Но дело в том, что Бог может даже такого человека, значит, ну, переделать. Ну и когда это все оно получилось, что он увидел четверых там в этом огне, тогда пробудилась тоже совесть у этого человека. Он тогда с 28 стиха, кажется, написано, тогда подошел Навуходоносор к устью печи, раскаленной огнем, и сказал, «Сидрах, Месах и Авденао, рабы Бога Всевышнего, выйдите и подойдите». Тогда Сидрах, Месах и Авдинава вышли из среды огня, и, собравшись, сатрапы, наместники, военачальники и советники царя усмотрели, что над телами мужей сих огонь не имел силы, и волоса на голове не опаленные, и одежды их не изменились. Тогда Навуходоносор сказал: «Благословен Бог Сидраха, Месаха, Авдинава, который послал ангела своего и избавил рабов своих, которые надеялись на него и не послушались царского повеления, и предали тела свои огню, чтобы не служить и не поклоняться иному Богу, кроме Бога своего. И от меня дается повеление, чтобы из всякого народа, племени и языка, кто произнесет хулу на Бога Сидраха, Месаха, Авдинаго, был изрублен в куски, и дом его обращен в развалины, ибо нет иного Бога, который мог бы так спасать». Тогда царь возвысил Сидраха, Месаха, Авдинаго в стране Вавилонской. Навуходоносор царь всем народам, племенам, языкам, живущим по всей земле, мир вам да умножится. Знамения и чудеса, какие совершил надо мною Всевышний Бог, угодно мне возвестить вам, как велики знамения Его и как могущественны чудеса Его. Царство Его – царство вечное, и владычество Его – в роды и роды. Смотрите, значит, совершенно по-другому заговорил сейчас вот этот человек, да? До этого он Даниила возвысил, хотя и этих мужей он тоже возвысил, это тоже правильно. Теперь он признает все-таки Всевышнего Бога. И, ну, можно сказать, он возвышает Бога вот этих трех юношей. Он постепенно приходит к сознанию большего познания Бога. Сначала мало, потом больше, а потом дальше еще лучше. Значит, в 4 главе, когда он заболел сам, Навуходоносор, когда Бог его восставил опять, тогда он уже признал, ну, полностью вот этого Бога. Остается нам еще на один вопрос ответить. Скажите, где был Даниил в это время? А? Где он был? Ну, правильно. Ничего не написано, правда? И если ничего не написано, мы ничего не можем и сказать. Был ли он где-то в командировке? Был ли он делами своими занят так, что он сюда мог не прийти как главный начальник всего? Мы этого действительно сказать не можем. Но дело в том, что его тут не было, было только трое друзей. Это их вопрос был. Я тоже об этом думал и думаю, но... Да, если всю империю собрать, а там, кажется, 27 областей было, но области, они были такие маленькие государства, это невозможно. Ну, может быть, представители с этих там... Ну да. Да. Ну, было бы, да. 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 Как? Да. Угу. А может быть, самые... Это самые такие представители своих областей, самые видные. А потом они должны были вот это внедрять в своих областях там и так дальше. Так можно... Ну. А вот эти трое, они были действительно, они из начальничков, они должны были там быть обязательно. А Даниила не было. Ну, полидеир, не знаем, она большая. Ну, знаете, нужно было так, чтобы вот эти трое попались. Это действительно, ну, в ходе вот повествования это нужно было выявить именно их. Других, может быть, их и так сильно не интересовало, а вот этих, как тогда, когда Даниил попадает в Львиный Ров, да, он прямо по, ну, чтобы его подсмотреть. То же самое. Да. Да, правильно. Так оно было всегда. За нами следили на каждом шагу. А может быть, дома кто-то сидели там и молились даже. Да. Правильно. Им нужен был Даниил, все. А остальные их не касается. Надо было убрать его, чтобы самому иметь какую-то свободу. Здесь какое поучение, братья и сестры? Значит, поучение такое. До этого момента с этими друзьями Даниила всегда был Даниил. Он, можно сказать, играл самую главную роль в этом маленьком обществе, да? Тогда, когда такой приказ был, чтобы уничтожить всех тайноведцев вот этих, именно он руководил, ну, действиями и молитвами, постом, ну, этими, ну, его друзьями. Именно он был главным, его слушались. А теперь вдруг Господь убрал его, а теперь эти трое, они остались без руководителя. Теперь им самим нужно было решать вопрос. Бывает так тоже в жизни, братья и сестры, что мы иногда смотрим на братьев, ну, там, может, на близких своих, которые поддерживают нас. А бывают такие моменты, когда Господь всякую человеческую опору убирает, чтобы мы сами научились твердо ходить. Так или нет? Если вспомнить Авраама и Лота, можно сказать, что Лот, он всегда смотрел на Авраама. И пока он был вместе с ним, ну, ему было очень хорошо. А когда они разделились, это можно сказать по инициативе. Ну, Авраам сказал, если ты налево и направо, но все-таки он сам выбрал себе вот именно вот эту иорданскую сторону, Авраам там. И теперь, значит, все, он был один. Теперь надо было устоять во всех этих искушениях без Авраама. Оказывается, Лот тоже экзамен не сдал. Он был один, Авраама близко не было, и он, можно сказать, попал в такое вот положение, что был. Какое для нас поучение? Поучение такое. Если истинная Церковь Божья будет истинной посланницей от Бога в этот мир для того, чтобы возвещать Евангелие, она должна быть верной. Если же сама Церковь не будет благовествующей или же не будет верной, тогда эта Церковь, она очень скоро уклонится от правильного узкого пути и пойдет, может быть, за чужими теми руководителями, которые ведут их в пагубу, ведут их совершенно на другой путь, и этот путь может быть погибельным путем. Поучение в этом рассказе для нас очень и очень важное. Во-первых, нам нужно решительную, конкретную позицию занимать по отношению к греху и по отношению к этому миру, и по отношению к нашему Богу. Это самая конкретная позиция. Если даже нам грозит какое-то там страдание за имя Господа Иисуса Христа, не будем смущаться. Не будем смущаться этим. Но оставим последствия за Господом. А наша с вами задача быть верными и не идти ни на какие компромиссы с этим миром. Иосиф, например, наотрез отказывался от этого мира, И сказал, не могу я грешить против Бога. Пророки, они были изрублены. И про Исаию традиция, или, да, говорит о том, что его как раз перепиливали пилой, когда он был в одном дупле. Вот срезали вот это дерево, вместе с ним Исаию перепилили. Там перепиливаемый, сказано в 11 главе евреям. И традиция говорит, что это как раз относится к пророку Исаии. Сколько таких было, а вот они все равно остались верными на своем пути. Так что хочу, братья, чтобы вы заняли правильную позицию с самых юных лет. Если вы это сделаете, вы будете счастливы вашей старости. Будет чего вспоминать. И руку Божью вы можете рассказывать и следующему поколению, что вот так и так Господь вел меня через вот эти все трудности, превратности жизни и привел меня и носил на своих могущественных руках. Вот это действительно с малых лет или с юности нужно именно решиться на такой шаг. Решительный шаг. Ну что, теоретически, братья и сестры, мы это все поняли, да? Я уверен в том, что теоретически мы все поняли. А теперь остается выпросить у Бога силу, чтобы и на практике все это так было. На практике. Мы не знаем, что завтра будет, но перемена там наверху идет полным ходом, и очень возможно, что и в отношении верующих будет потом, ну, другие меры принимать. И опять станет вопрос регистрации. А мы сказали, не можем регистрироваться. Не можете регистрироваться? На суде Селезнев так сказал. Я с этим человеком встречался 25 лет. И говорит, я ему вот эти годы все время говорю, чтобы он зарегистрировал церковь, а он не хотел. А теперь финал такой, что он стоит перед судом. Ведь он всем там присутствующим, он сказал, что я 25 лет этого человека увещевал, чтобы он зарегистрировал церковь, а он не хотел. А теперь он судится. А регистрироваться в те времена, и сейчас так, это было, что мы обязываемся исполнять законодательство культов 29-го года, где там очень много было запретов и очень много невозможного, чтобы мы его исполняли. Ну, например, запрет был, чтобы таких собраний, чтобы вообще не было. Там было написано, что не имеете права толкование слова Божьего, то есть беседы, как его, ну, как мы, да, разбор слова не было, молитвенных собраний, чтобы не было, на членском собрании должен уполномоченный присутствовать, вы понимаете, вот это было установлено в законодательстве, а если мы зарегистрируем на это законодательство, мы обязуемся это все выполнять. А мне говорят, да ты зарегистрируйся, потом ты можешь делать, как хочешь. Я говорю, а кого обманывать, вас? Или церковь обманывать? Лучше же так, если мы этого не хотим. Прямо вам сказать, мы не можем. Потому что если мы все равно распишемся и будем, как бы заключим с вами вот этот договор, вы в любой момент можете потребовать от нас, вот то-то и то-то исполняйте, изгоняйте детей из ваших собраний, это то, что там было написано. Статья у меня такая была, вовлечение малолетних в секту. Это была такая у меня статья. Значит, ну, малолетние, это дети там, ну, ваш возраст такой. Нет уже, нет, ну, дети так, да. Это прямо такая статья была. А потом еще там статья в отношении регистрации, в отношении, вот там, что мы ходатайствовали и ложно освещали советскую действительность. Вот это три статьи мне было. Значит, ну, самое главное, значит, вовлечение, значит, в секту малолетних. А на этот шаг мы не могли пойти, чтобы выгонять детей из собрания, наоборот. Вот, например, следователь говорит, вы не имеете права, ну, как бы, приглашать детей, значит, на собрание. То есть вы хотите сказать, чтобы мы воспрепятствовали детям приходить на собрание. Да. Пишите. Я говорю, Марка, 10 глава, 13 стих. Не препятствуйте детям приходить на собрание. И так дальше, значит, ибо таковых есть Царствие Божье. Точка. Поставил точку. Написал. Я сказал ему, где это написано. А потом начал спрашивать дальше. Ведь законодательство говорит, я говорю, мы с вами поставили точку. Это сказал Христос. Не препятствуйте детям приходить на собрание. Точку поставили, больше разговоров нет. Ну что ж. Потом говорит, вы не имеете права проводить собрание без регистрации. Пишите, 10 главе Евреям, 25 стих. Не оставляйте вашего собрания, как у некоторых есть обычай. 10:25. Точка. Ну, законодательство так говорит, а вот тут мы поставили точку, Бог так говорит. Знаете, решительность нужна в этом плане. И тогда, конечно, Господь благословляет. Так, сейчас. Ну, законодательство полностью, оно не изменилось еще, хотя есть там о свободе совести, есть другие сейчас постановления, но оно почти что не отличается от того. Они сейчас будут придумывать, может быть, что-то новое, там 29-го года, может быть, уже они нам не подсунут, как тогда. Ну, что-то новое будут делать все равно. Те, которые сейчас регистрируются, значит, должны перерегистрировать свои уставы. Ну и вроде бы ты сам можешь там условия поставить, устав вырабатывать, какой ты хочешь. А потом им, ну, подсказывают, вы пишите еще такой-то пункт. И это почти что везде есть. Они все свое говорят, значит, ну, условия нашего служения, а вы добавляете вот такой пункт. Случая нарушения этого устава, который вы сами себе... власти имеют право прекратить существование вашего общества. И они идут на это дело, пишут вот этот пункт. Если теперь им что-то не понравится, властям, в нашем, ну как, богослужении, они по ихним подписям могут закрыть. Вот. И в Мариинске тоже так было. Братья им говорят, что, кажется, в Мариинске. Ну а почему вы написали вот это? Ну зачем? Ну, сказали, чтобы написали. Ну и написали сами на себе. Так что иногда такая тон... Да, так тонкая игра иногда, очень тонкая игра. Знаете, я иногда так думаю, братья, я-то скоро отойду отсюда, а вам-то воевать еще надо. Так или нет? А потом думаю, если бы сейчас... Ну, опять начали бы. Ну, я бы, наверное, еще пошел бы первый. Ну, сказать им так и так. Ну, за церковь постоять-то это все. Я, наверное, ну, как я сам себе, ну, говорил сейчас, вот последние годы там, пошел бы первый, начал бы им говорить, вот так и так. Я уже жизнь прожил, мне уже терять нечего, но регистрироваться мы не будем. Так что вы настраивайтесь. Если хотите быть искренними детьми Божьими, потому что вам потом придется продолжать это все дело, ну и Господь поможет вам во всем. Ну, давайте теперь преклоним колени, помолимся.
По-прежнему в сердцах Господне знамя. разорвана указом тишина. Вдруг на двери при звуке труб подите племена, и редко мира. Язычников повергнул миг оркестр аккордом страшным. Не тронулись, однако, трое с мест. Среди упавших бывало пламя гневом царь дышал. Но эти трое их бросят в печь, но смерть от них ушла. Они герои. Горят горнила скорби теперь в темницах вера. Мир не спешит открыть свободы дверь сынами черям. Ни смерть, ни жизнь, ни ширь, ни высота, ни злоба ада не смогут отлучить нас от Христа. Мир нет возврата. Пусть давит плечи трудности свинец, душа отвергнись, навек украсит в небе твой венец. Святая верность.